Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, суббота, февраль, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве.
Все-таки поуезжали вы, да?
Дернули из города. Евро 89,62. Доллар 74,01. Нефть Brent 62,66. И пара биткоин-доллар, здесь мы будем удивляться, 55 853 доллара 29 центов за один биткоин. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8 СМС сообщение говорит МСК бот. Это наш потрясающий телеграм. То есть мы сегодня работаем по сетке буднего дня. Вот, имейте это в виду. А в понедельник и вторник по сетке выходного дня. То есть я буду халявить. Так сказать, отдыхать и развлекаться, и веселиться. Ха-ха! Да, купите шарики, и вы будете веселиться, как никто. У меня, конечно же, помер сразу же сайт. Я не знаю, как сейчас мы попробуем в него еще раз войти. Ошибка. Значит, я не вижу ваших сообщений пока. Ну и ладно, не вижу и не вижу, собственно говоря. Новые маршруты появятся на сервисе Роспотребнадзора. Конечно, не, неинтересно. Глава управления мэрии Владивостока найден мертвым на рабочем месте. Ничего себе. ИО начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Ага. Он отметил, что разбираются следственные органы. Как добавили в мэрии, Скорляков работал, значит, в администрации с декабря 2019 года. На рабочем месте найден мертвым. Причины пока, в общем, и не ясны. А что у нас с сайтом? Скажи мне, пожалуйста, почему я не вижу сообщений? Оксана, помоги мне. Потому что если нет сообщений, нет обратной связи. Нет обратной связи, что мы тут сидим, собственно говоря. Надо тогда идти и пить чай или кофе, как вариант. Да? Ну, мало ли, какие у нас еще есть варианты. Кстати, сегодня, не знаю, вот кто знает, кто не знает, увидел на РИА Новостях, заберу вот себе, положу даже в Телеграм Гудошников. Ростех объяснил, почему белый лебедь Ту-160 стал именно белым. Вот если кто не знает, теперь узнаете. Это своего рода защита для экипажа Ту-160, может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна, и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж, представляете? И цитата: «Так было всегда с самого начала, со времен Холодной войны, когда вероятность была очень велика, действительно красят особой краской», сказал РИА Новости экс-начальник дальней авиации генерал Апарин. То есть, чтобы вы понимали, почему он белый, а не черный, например. «Видно?» — пишет слушатель. «Вот теперь видно». Вот теперь все хорошо, пошла связь, все классно, я вас вижу. Работаю завучем в частной школе, GA пишет, сегодня у нас пижамная вечеринка, еду на работу в пижаме. Кстати, Оксану благодарим все, благодарим. Вы аплодируете, я надеюсь, Оксана, спасибо большое. Это было потрясающе. Как вам это удается? Это что-то потрясающее. Значит, пижамная вечеринка, еду на работу в пижаме, молюсь, чтобы гайцы не остановили, пишет Джей. С добрым утром, Оксана лучше и так далее. Сгорел на работе, пишет Медведь. Всем хорошего дня. Вот вам смешно, Медведь, да? Человека нет. Давайте сегодня без светлого будущего, СССР, Сталина и плохих американцев, пишет Константин С. Ну, Константин С, тогда расходимся. Тогда расходимся. На самом деле, по поводу СССР, будущего Сталина и прочего, пока только Дзержинский у нас в топе. И что-то дальше продвигается дело постановки Дзержинского на Лубянской площади. И есть у него конкурент теперь, уже официально есть конкурент. И кто-то где-то сможет когда-то голосовать, пока не знаю как и где. Ну, значит, мы каким-то образом, видимо, сможем где-то что-то голосовать когда-то, ставить, не ставить, кого ставить. В общем, конкурент Александр Невский. И все начали люто-бешено спорить по этому поводу, естественно. Уже теперь не об установке, не установке, а кого ставить. Вопрос с тем, ставить ли вообще, уже и как будто бы пропал куда-то из повестки. Довольно забавная история. То есть я бы все-таки оставлял возможность еще и не ставить вообще ничего. Но почему-то, как я понял, уже такая история не работает. Остался только либо Дзержинский, либо Невский. И люди вот спорят, кому что больше нравится. Мы можем тоже с вами побеседовать на эту тему. А чем этот актер знаменит, Александр Невский, пишет Маугли. Да, смешно, смешно. Без обратной связи пропадает интерес. Передайте это вашим коллегам, которые раз в 20 минут читают слушатели, пишет Макс. Макс, имейте в виду, приоритет всегда на звонки. А то, что я читаю очень много сообщений, это лично моя профдеформация. Мне просто нравится читать. Я поэтому читаю сообщения. По-хорошему, это плохо. Мне надо звонки брать, конечно, в большей степени. Вот этим сейчас и займусь. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну вот да, выбор возник, значит, Александр Невский или Дзержинский, да. Я думаю, Александра Невского надо исключить. То есть должен быть выбор либо ставить,
либо не ставить.
Потому что место уже как бы забронировано за ним, правильно?
Вот. Либо не ставить. Дзержинский забронировал место.
А?
Дзержинский забронировал место.
Да, забронировал, да. То есть либо там ставить, либо не ставить пока ничего, пока, как говорится, никто не забыл. Хотя не знаю, когда там кто чего забудет. То есть вот этот выбор, он как бы не очень
хороший. Ну а ваш-то выбор какой?
Я говорю, либо ставить Дзержинского, вот, либо не ставить.
Ну, вы конкретный человек, конечно, а конкретнее еще?
А что может быть конкретнее?
Ну, ставить или не ставить-то в итоге?
А, что я хочу?
Конечно.
Я бы не стал ставить Дзержинского, не стал бы.
Я знаю, что... Спасибо вам большое. Я знаю, что в каком-то смысле я, наверное, сейчас пойду вразрез с общественным мнением, я это уже ощущаю, но, тем не менее, это никогда не мешало мне высказать свою точку зрения. Я ее выскажу, воспримите ее как одну из всех точек зрения. Ну, просто одна из точек зрения. Я бы тоже не ставил. Сейчас скажу, почему? Я скажу, ой, долго объяснять. Давайте лучше вы объясните, почему ставить или не ставить. 7373-948. Ну, я бы тоже не ставил. Нет. Хотя я вижу, как патриотическое крыло, так скажем, такое, да, консервативное, очень сильно старается. Я вижу. И вроде бы я бы должен был его поддержать. Ну, так, в соответствии со своими определенными убеждениями. Ну, вот нет. Ну, вот нет. Я бы тоже не ставил. Хотя памятник, конечно, очень красивый. Тут вопросов нет. Тут вопросов нет. Вучетич — это топ. Прямо бесспорно. Правда, красивый памятник. Есть как... Есть сомнения, Оксан? Оксана, а вы видели памятник? Нет еще? Давно снесли слишком. А в музеоне не бывали? Бывали? Вот он там на заднем дворе стоит. Я его видел. Там еще прикасался, можно сказать. Алло, здравствуйте. Там и Сталину есть бюсты. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Слушайте, у нас же есть уже памятник, который вроде как и Петр Первый, но вроде как и Колумб. А может, что-то среднее.
Но все-таки уже Петр Первый. Это только старики помнят, что это Колумб еще. А так Петр Первый, да и Петр Первый.
Ну, может, что-нибудь средненькое тогда. Каждый будет видеть свое.
Но по эстетике все-таки вы же согласитесь, что Петр Первый, который Колумб, он уступает памятнику Дзержинскому.
Ну да, ну я считаю, что, конечно же, в том месте около того здания должен стоять только Железный Феликс.
Лубянка.
Да.
Ставить?
Да.
Ставить, все. Ну, потому что, ну, а как? Ну, вот то самое здание на Лубянке. Сама, собственно, Лубянка. Ну, а кто, если не он? Ну, кто у нас первый чекист? Давайте по-честному. Первый чекист, вообще, самый первый чекист, это Феликс Эдмундович. И есть. Ну, ведь правда? Ну, то есть, это же правда. И поэтому, а кого ставить? Ну, не знаю. Может, Ивана Грозного? Вот Ивана Грозного я бы еще предложил. И есть у меня еще один вопрос сразу ко всем, кто за Дзержинского. Не считаете ли вы это полумерой? Поскольку я, в принципе, не считаю нужным ставить Дзержинского, я спрошу, а может быть, надо было бы тогда Сталина поставить? Хотя я считаю, что и Сталина ставить не надо. Я вообще считаю, что политикам лучше не ставить памятники. Есть одна проблема. В соответствии с определенной конъюнктурой политической их начинают сносить и ставить на место. То есть это немного неудобно. Я бы ставил максимально абстрактные памятники. Всему самому доброму и хорошему. Или там против всего плохого. Или любви человеческой. Уж это такое любви человеческой памятник. Да, слезам матерей. о чем не знаю, про слезы матерей, да, радости русского человека памятник. Вот такие вещи делал. Но с людьми всегда тяжело, с политическими деятелями так вообще. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, вот у нас поставлен памятник жертвам политических репрессий советского времени, а вот жертвам демократических репрессий, так сказать, у нас нет, как-то несправедливо. А вообще как бы...
Как это? Любой разрушенный завод, вот вам памятник жертвам демократических репрессий?
Ну, все равно как-то надо возбоять все это, чтобы приложили, так сказать, мастера к этому делу, так сказать, руку.
Такие мастера прилагали руку к этому делу, как Чубайс, Гайдар. Вам мало?
Ну, мастера, я имею в виду, то, так сказать, зодчие.
Зодчие. Скульпторы надо или именно зодчие нужны нам?
Ну, я просто как бы в силу своей необразованности неправильно выражаюсь.
Бросьте, зачем вы так? Я просто спросил, может быть, зодчие и еще и скульпторы. Как вариант? Спасибо большое. Может, мы хотим и здание, может быть, мы хотим еще что-то. Памятник полководцу, были же маршалы, пишет Игорьч, Великой Отечественной. Ну, маршалы Великой Отечественной, конечно, были, и основной маршал Великой Отечественной, такой маршал Победы, это Жуков. И памятник Жукову-то есть. Если кто-то когда-то бывал на Манежке по нормальному поводу, просто гулял, сфотографировал, там вот как раз Жуков на коне. Кстати, памятник подвергается часто критике за свою непропорциональность и, ну, вообще, в целом странные формы. Но, тем не менее, даже вот вы, если помните, не так давно его убирали, чтобы отреставрировать, но на секунду кому-то показалось, что его убрали вовсе и чем-то заменят. Вот. Но оказалось, что нет, просто реставрировали. Любой символ истории легко можно опорочить, но ведь на Лубянке невозможно кого-то представить, кроме Железного Феликса, пишет сердитый кролик. Невозможно. Вы что, Сталина можете себе представить на Лубянке? Вот была бы Лубянка, ежели не Сталин. Вот так вот, если задуматься. Ну, правда же странно, смотрите, Ленин лежит в мавзолее, так? Так. Вот представьте, Железный Феликс стоит. Стоит Железный Феликс. Основатель государства нашего, так скажем, российского, с другой стороны, вот когда с моста съезжаешь и едешь туда направо, да, как раз к Ленину, ты видишь Владимира Крестителя, вот, который нас в православие всех покрестил, и мы стали, наконец-таки, не просто разрозненными племенами, которые молились в лесу, вот, а мы стали людьми православными, объединились и постепенно построили мощное государство на основе как раз-таки православия, как ни странно. А вот, некоторым, может быть, покажется это странным. То есть, основатель нашего государства, вот, России как таковой, да, ну, так можно сказать, Руси, давайте так сказать, есть. Основатель советского государства есть, ну, это Ленин, вот. Маршал Жуков, маршал Победы, есть. Самая мощная, большая война, самая кровопролитная, в которой мы победили и задушили фашистскую гадину, есть, да? Дзержинский, чекист главный. Ну, типа, есть, если мы представим себе, что он там будет, есть. Где Сталин? Ну, правда же странно? Ну, вот есть же все, уже почти все. То есть, если хотите памятник Петру, вон Петр там стоит. Иван Грозный где-то на Китай-городе есть. Ну, тоже странно, что он такой маленький. Да, то есть, как-то вот странно, там аллея правителей, все такое, Иван Грозный на аллее правителей. Где? Почему? Странное дело, понимаете? Странное дело. То есть мы, конечно, понимаем роль личности в истории, и мы понимаем, что Дзержинский большая фигура, большая. Но были ведь и больше. А Сталину, не дай бог, я надеюсь, что этого тирана до сих пор жарят на том свете, пишет Ларек-Марек. Подождите, Ларек-Марек, если вы надеетесь на то, что жарят на том свете Иосифа Виссарионовича, то наверняка там жарят и Феликса Эдмундовича. Ну, то есть нет никаких сомнений. То есть если вы надеетесь на это, то, наверное, они там как-то близки друг к другу. Понимаете, в чем дело? И мне кажется странным ставить памятник не руководителю государства, а типа там второму, третьему лицу. Что такое? Как-то это непонятно. Памятник Сталину, это же должен же был быть, насколько я знаю. Да и в мавзолее Сталин лежал. И если уж мы выстраиваем такую и архитектуру, да, нашу историческую, при которой мы не забываем советский период, и несмотря даже на то, что, возможно, там были страшные перекосы, памятник Дзержинскому ставим, то как же не поставить-то памятник Сталину? Ну, я просто спрашиваю, разве это возможно? Ну, возникнет же вопрос. Следом за Дзержинским возникнет вопрос, а где Сталин? Точно возникнет. Вариантов нет иных никаких. Иначе это какие-то полумеры, это непонятно. Или мы Хрущева послушали, развенчавшего культ личности Сталина. Ну, если он развенчал культ личности Сталина, что культ личности Дзержинского не развенчали после этого, по сути? Нет, вот я вот и не совсем понятно получается. Не совсем понятно получается. Ну, лично для меня. Может быть, вы этот узелок сейчас развяжете. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста.
Я вот считаю, что памятник Феликсу надо поставить где-то в внутреннем дворе здания на Лубянке. А вот это место, где он раньше стоял, пусть предназначено будет для какого-то памятника доброго.
А какой такой добрый памятник? Ну, Чебурашке?
Нет, ну почему? Это надо подумать.
Вот да, из политиков у вас будет выбор стремиться к нулю, понимаете, в чем дело? Зря вы отключились, я просто хотел вместе с вами подумать. Значит, ну, интересная идея. Феликса возвращаем туда куда-нибудь, внутрь. Там есть вообще куда? Не был на Лубянке, никогда не знаю. А перед зданием, ну, на площади ставим какой-нибудь добрый памятник. Добрый памятник. Но разве был в нашей истории человек добрее Сталина? Не, все, добрый памятник. Какой добрый памятник? Добрый памятник доброму Александру Невскому? Добрый. Добрый памятник Владимиру, вот, кстати, крестителю тоже стоит. Но когда он был язычником, там такие вещи происходили. Если посмотреть на этого святого и его жизнеописание, то волосы дыбом встают. Начиная с того, что, как бы, убить, изнасиловать женщину при ее родителях, убить родителей, а ее взять в жены, чтобы она родила ребенка и жила с тобой до конца жизни, это, мне кажется, в какой-то степени характеризует человека. В какой-то. Ну, возможно, тогда были такие нравы. В конце концов, тогда не было мету, тогда не было харассмента и... Женщины еще не были настолько эмансипированы, а мужчины не носили женские платья и не требовали построить им третий туалет, потому что они еще пока не определились. Памятник доброму жуку, может быть, профузер, не знаю. Памятник неизвестному беспризорнику. Всех устроит, пишет Эдмон. 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 То есть памятник неизвестному беспризорнику в центре Москвы? Зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, приветствую. Максим меня зовут.
Да, пожалуйста, Максим.
А давайте посмотрим на эту тему с эстетической точки зрения. Ну, ведь он красивый памятник.
Роскошный, да? Абсолютно.
Да, вообще он прям статный такой, прям смотришь, да, на него, и прям глаз радуется. Да, отбросим политический распри. Но он реально красивый, и на этой площади должен стоять только он.
Понимаете, понимаете, в чем проблема? В истории человечества бывали люди очень-очень-очень страшные. Ну, пароли в истории. Я сейчас не имею в виду самого Дзержинского, вообще в целом говорю, бывали страшные люди, вы можете себе представить, да, там в истории.
Могу, но, допустим, в чем не угодил Дзержинский? Он, в принципе, рано умер. Как бы он не участвовал в этих всех репрессиях, во всем этом, как? Да? Он боролся с преступностью.
Подождите.
Да, он создал ЧК, но ведь он же благое дело делал.
Благое?
Ну, конечно, нас бы страна захлестнулась преступностью, конечно, естественно.
Интересно. Не участвовал в репрессиях, на ваш взгляд, Дзержинский?
Ну, на тот момент, я думаю, навряд ли. Тогда как бы это все сравнивалось, были белые, красные и все такое. Нет, нет, нет.
Нет, не участвовал.
Ну, не 30-е же были, когда он жил.
Ну да, ну то есть вот может
и
быть...
И он красивый, ну правильно, ну давайте вот вернемся...
Дзержинский к тому, красивый? Или,
кстати,
или...
памятник, да, Дзержинскому красивый. И вот памятник Сталину был бы тоже красивый. А вот Хрущева, ну он не солидный.
Не солидно, нет, это не то. Солидный, это неинтересно. Это неинтересно.
А вот Сталину был бы памятник... Отбросим тоже все вот эти вот распри.
Есть еще одно «но» с Дзержинским. Он поляк.
Господи, ну, у меня фамилия тоже имеет польские корни, что теперь?
Нет, я считаю, что нам нужно поставить памятник Дзержинскому, конечно же, в Польше, в Варшаве.
Тогда не один.
Не один.
И не только в Варшаве. Тогда давайте через один город берем и ставим.
Так. Да, я думаю, что да, но главное в Варшаве.
И если кто посягнет, применим к ним санкции.
Обязательно. Спасибо большое. Положить большой камень и назвать памятник неопределившемуся памятнику, пишет Александр. Памятник в виде змея Горыныча с головами Попова, Лужкова и Собянина, пишет Вавандер. Несерьезно, Вавандер. Феликс и Ленин, как дитя революции, вовремя ушли, поэтому их символы велики. А Иосиф остался надолго после революции, поэтому его память коверкается и искажается, пишет Маугли. Но ведь именно он собиратель земель русских стал. Вот сами подумайте. Вот именно он собиратель земель-то русских. Вот. А по поводу того, что там дитя революции и вовремя ушел, так и про Ельцина кто-нибудь может сказать. Дитя революции вовремя ушел. Что, не вовремя? В каком году умер Борис Николаевич? По-моему, в 2007-м, а ушел так вообще там, в 2000-м, 98-м вообще. Это сейчас никто и не вспомнит, в каком году он ушел. То есть, что там он у власти-то был? Только если задуматься. Ну, на секунду задуматься, что там он у власти-то был? Вот и Ельцин-центр у нас в Екатеринбурге, бывшем Свердловске. Тоже потрясающий был человек этот Свердлов. Когда читаешь историю, удивляешься. Значит, все правильно. Значит, Ельцину тоже надо памятник, конечно. А сами подумайте, вот если бы не Ельцин, мы бы вот жили бы сейчас в России, такой, какая она есть? Конечно, нет. А где же Ельцину памятник мы поставим? Или не надо ставить памятник Ельцину? А почему не надо? Ну, потому что с ним связаны всякие темные годы. Так и с Феликсом Эдмундовичем связаны темные годы. Разве нет, что это были светлые годы? Нет, это были тяжелые революционные и постреволюционные годы. Да, это была страна, которая разрывала сама себя изнутри. Это были времена, когда брат шел на брата. В общем и целом, почему нельзя сравнить это с Ельциным и его гвардией? Ельцинской гвардией, да? Но вот самое интересное, что была же Ленинская гвардия, которая была уничтожена Иосифом Виссарионовичем. Собственно, три волны репрессий, многие из этих волн были направлены как раз-таки в первую очередь на революционеров, чтобы они второй раз свою революцию не устроили уже в Советском Союзе. Ну, то есть против той власти, которая укрепилась, властью этой был уже Иосиф Виссарионович. Но ведь была и Ельцинская гвардия. 7373948, телефон прямого эфира. Дзержинского бы расстреляли в 37-м. Может, и раньше. Напомните, пожалуйста, с чьей подачи пошла эта тема, пишет Бурзумер. Да кто же помнит, с чьей подачи пошла тема? Вот понимаете, это все равно, что сейчас вспомнить, с чьей подачи пошла тема вынести или занести Ленина. Алло, здравствуйте. Кто-то сказал когда-то. Да, пожалуйста.
Я думаю, что надо вернуть. И у меня позиция здесь такая, что памятники вообще сносить не надо. Ну, то есть это вот есть история у нас такая, она весьма неоднозначная. У этого человека есть плюсы, минусы.
Понимаете, мы здесь сталкиваемся с одной проблемой. Вот есть страны, которые в определенный момент пошли не по тому пути, и их прегрешения стоили, например, многих-многих жизней всему миру. И у них там были лидеры, и у этих лидеров были, естественно, памятники. Но эти памятники сразу были снесены.
Я с вами не соглашусь. В Англии, например, там стоит же памятник. Я, к сожалению, вот знаете, сейчас...
В Англии это может быть. Я не про Англию, конечно.
А, но, знаете, как бы я вот здесь вот, у меня позиция следующая. Сносить не надо, надо вернуть памятник на его историческое место. Памятник Александру Невскому тоже нужен, если честно.
Тогда вопрос. Вот Ельцин-центр мы рассматриваем как памятник, если его тоже не надо сносить.
Ну, значит, нет, не надо. Значит вот нет. Построили. Все,
понял.
Да, все, ну, вот
принял, такая принял. Понял. Интересная позиция, последовательная. Я просто думал, вдруг вы скажете, нет, вот Ельцину-то снести. Вы говорите, нет, тогда не надо. Ну, не надо, так не надо. Понял, позиция ясна. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников, здравствуйте. И мне пишут, а где же памятники Берии, например, Ежову? Ну, Ежову это уж чересчур, тут уж люди, наверное, даже и не знают, кто такой Ежов. А про Берию, так вон он памятник Берии. Высотка на Котельнической набережной. Вы что, не знаете, что он имел непосредственное отношение к этому зданию, к строительству его? Так что вон он памятник Берии. Я в этом памятнике, ну, когда-то, во всяком случае, я считал, что предел не то что состоятельности, а показатель того, что человек состоялся и успешен, это, конечно же, квартира в высотке на Котельнической набережной. Я так и говорил, перееду сразу в высотку на Котельнической набережной. Но все время ее критикуют. Ну, естественно, те, кто не может себе позволить там квартиру. Говорят, перекрытия не те, все не то, старое здание. Меня одно не устраивает. Я так понял, нет подземной парковки? Или я не прав? По-моему, нет подземной парковки. А когда нет подземной парковки, это, конечно, не жизнь. Давайте честно. Только подземная парковка, только победа. Больше вариантов никаких у нас нет. Наша безопасность в виде ядерного оружия. Вот памятник Берии, пишет Гномб. И это, кстати, тоже правда, потому что ядерный проект, в том числе военный, да, курировался Берией. Можно поставить памятник победителям Наполеона, например, Кутузову, или императору. Можно Александру освободителю. Тоже ведь от рабства освободил, пишет Андрей Беликов. Тоже вариант, тоже вариант. Вообще, всем победителям и, так скажем, лидерам нашей страны в разные исторические промежутки, победившим всех тех, кто нас хотел, значит, поработить. Победителю Наполеона, победителю Гитлера. Но опять придется Сталина ставить. Я вам говорю серьезно, это реальная проблема. Вот это реальная проблема. Нет, Дзержинский ни разу, нет. Именно Сталин, потому что все равно рано или поздно возникнет этот вопрос. Ну, если он еще не возник, то он возникнет. Все равно же что-то надо делать со Сталиным. Ну, нельзя же так, как вот Ленин есть, Дзержинский есть, а Сталин как бы нет. Как бы, ну, Жуков есть, а Сталина нет. Ну как, вот Жуков без Сталина не мог бы, наверное, да? Ну, мы так понимаем, да, конечно, Жуков маршал Победы, ну, как бы, Сталин руководитель был. Ну, чего ж тут... Неприятная ситуация. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Станислав.
Пожалуйста, Станислав. Ну,
да, я вот памятник видел, когда его сносили. Там Станкевич Сергей участвовал.
Да.
Еще там много, безумная эта толпа. Мне, конечно, прям так жалко все это смотреть было. Но я бы сейчас его не ставил.
А знаете, я секунду хочу, вот вы сейчас продолжите мысль. А когда вот Станкевич, а он тогда еще был молодой, и же с ним, они сносили памятник. Разве эти люди не напоминали и не напоминают тех, кто сегодня там сносит памятники в разных странах?
Абсолютно согласен, они такие же, точь-в-точь.
Были, просто во всяком случае.
Они были первыми из будущих, и можно так даже сказать.
Но есть ведь еще один момент. Разве когда у нас там советская власть установилась в нашей стране, они не переименовывали города, не сносили другие старые памятники, не уничтожали церкви? И в этом смысле разве они чем-то отличаются от того же самого Станкевича или...
Нет, ничем не отличаются. Тоже не отличаются. Они улицы переименовывали.
Да.
Из церквей делали отхожие места.
Да.
Бассейн вот на месте храме. Ну, это вообще кощунство.
Да,
было.
Да.
Вообще.
То есть, вот то обратите есть внимание, это... да, это разные поколения совершенно с разными убеждениями, но отношение к истории у всех было не
одинаково.
Самое правильное.
Да, 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 да. Не самое довольно правильное. Резко. И вот памятник Дзержинскому почему сейчас не надо ставить?
Почему же?
А у меня вот... немножко настораживает тот человек, который запускает это голосование. Это Венедиктов с радио «Эхо Москвы».
Я думаю, что это все-таки не он, потому что он идет за... вот у нас есть такая какая-то партия, она уже объединилась с другой партией. Ну, то есть это такое, знаете, ультрапатриотическое крыло.
Ну, я знаю, о чем вы говорите.
Да,
это
да.
Зародный, там, понятно, не будем называть это.
А почему? Но нет, ну, Прилепин, вот, например, можно назвать?
Да, я думаю, что это он, за Родину, там все ясно. Uh-huh, там.
Uh-huh. за правду вот. Или что такое? Да, я сейчас пока еще...
Но пытаюсь. Мне кажется, это станет таким сейчас сигналом, что как бы вот те, кто... Ну, есть другая часть, которая не хочет ни в коем случае, и они просто психанут сильно, и начнутся эти пляски, там, скакания, все вот эти.
Нет,
опять.
Нет, это мы точно должны быть уверены, что памятник обязательно будет кто-то обливать краской, да, обязательно да. будет возле него стоять там, голым, обливаться красной краской, как будто бы кровью. Это станет таким местом привлечения всех городских сумасшедших, безусловно.
Ну, да. Притяжение. А вот еще. Один слушатель сказал... Надо какой-то добрый памятник поставить.
Это какой? Вот я вот не знаю.
Ну вот я подумал, памятник. Вот в том году отмечали 20 лет Юрию Хою, музыкант такой.
Сектор Газа?
Он, да, объединил своими песнями много людей. Вот поставить ему памятник со словами из его песни там.
Только осторожнее, осторожнее сейчас, не забывайте.
Опять сегодня будет водка и трава, и молодежи будет весело, и будет...
Это по нынешним...
Задорно.
Имейте в виду, это по нынешним временам нарушение законодательства Российской Федерации, и за это можно прям-таки уголовную ответственность понести. Поэтому давайте мы...
Почему? А водка это раньше запрещено?
Водка-то, может, и не запрещено, но тем не менее...
Ну, а трава это зеленая, которая растет под деревьями.
Это вот мы уже как бы в кабинете следователя будем объяснять. Поэтому давайте мы всячески осудим этот текст с вами сейчас публично.
Да, мы осуждаем, ни в коем... Ну, памятник был бы задорный такой, и молодежь бы сюда собиралась.
Да, воспримем это как нашу сатиру публичную, не более того. Спасибо большое. То есть это была сатира от нашего слушателя, безусловно, безусловно. Не имеется в виду, что памятник этот нужно прямо сейчас поставить Юрию Хою. Ну, я его недавно, кстати, вспоминал тоже, да. Сталин ведь значимая историческая личность и за страну переживал, не то что Нерон, например, пишет Андрей. В центре Москвы на одном из домов есть мемориальная доска. Розалии Залкин, землячки, лично убившей сотни русских людей. Никого это не беспокоит, пишет Елена. Я, конечно, против сноса любых памятников, но из Ельцин-центра я бы с удовольствием сделал отхожее место, пишет Борис. Это был бы самый дорогой туалет в мире. Так вот пишет Борис. Борис не любит Бориса. Нужно добавить песни и будет Чехов, и сдвинуть до Китая города к Плешке. Не понял. Давайте песенку Хоя послушаем, пишет Револьвер. Да нет, спасибо огромное. 7373948. Очень заманчивое предложение, но, пожалуй, мы откажемся. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Борис, Москва.
Пожалуйста, Борис.
Памятник Карбышеву надо ставить, чтобы мурашки у всех по...
Кстати, недавно как раз-таки была дата.
Да.
Да, да. Почему-то вот, все мимо кстати. Прошли. Да, да, да. Да. Там... Карбышеву говорите.
Да, да, да.
Но все-таки, когда мы говорим о центре Москвы, мне кажется, правильнее говорить о памятниках лидерам государства. Первым лицам, нет?
Ну, не знаю. Я бы Карбышев.
Вы бы Карбышев. Все, я понял, спасибо большое. Просто, когда мы... Я еще раз хочу, да, как-то мысль свою оформить сейчас для вас. Вот есть Москва, это уже центр России. В Москве есть самый-самый-самый-самый центр. И, собственно говоря, Лубянка – это самый-самый-самый-самый-самый центр Москвы. В центре только Красная площадь, но там занято, понятно, Владимиром Ильичем. Мы все понимаем, что Владимир Ильич сам себе памятник, в том смысле, что мавзолей и внутри лежащее тело Владимира Ильича – это памятник. Просто он по-другому сделан, конечно, но, тем не менее, это памятник. Есть памятник князю Владимиру. Обратите внимание, я вас сейчас заведу. Вот подумай, а теперь давайте подумаем. Смотрите, основатель нашего государства как такового – князь Владимир, креститель. Дальше движемся направо. Если мы ехали из-за Москворечи, движемся направо. Владимир, который Ленин, и он в мавзолее, основатель государства советского. Владимир первый, Владимир второй. А дальше мы движемся направо, и там Лубянка. Если бы мы ехали с Тверской, тогда наоборот. Справа налево бы двигались. Получился бы Владимир Креститель справа. Левее Владимир Советский. Можно так сказать. И пустое место на Лубянке. Владимир Первый, Владимир Второй. И пустое место на Лубянке. Не надо ставить памятник Дзержинскому пока. Ха! Сами подумайте. Сами подумайте. Это было бы очень стройно. Я сейчас вот прикинул, это было бы очень стройно. Да. Ну ладно. Пока речь об этом не идет, пока речь о другом идет. Но подумайте. Но подумайте. Ведь правда. М? Основал. Основал. Ну и собрал. Ну так вот, если подумать. Интересная мысль, да, огонь, огонь, пишет Андрей, вот, вот, видите, видите, как рождаются правильные мысли, видите, и тогда и логика есть, и прямое отношение к зданию есть. Я бы подумал, я бы не торопился пока с решением вопроса. Я бы не торопился. Я понял, пишет Павел. Хорошо, Павел, подумайте. Подумайте голосовать за провокатора Прилепина, пишет мастер. Да что нам Прилепин? Прилепин, зачем? Вот. Интересно. Ладно. Ладно, этот момент пока оставим, возвращаемся к Дзержинскому. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Что такое? Что с вами случилось? Все в порядке? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Хочу, главное, всем пожелать в этот день хорошего дня.
Спасибо.
В этот нелегкий день.
Почему же? Наоборот, легкий, красивый день, удобный день. Сегодня не так много пробок, но мы вроде бы работаем.
Вот, а еще хотел бы сказать по поводу Сталина. Я думаю, что памятник ему все-таки поставят, но чуть-чуть попозже, потому что сейчас его личность очень демонизирует. И очень неоднозначное мнение по поводу его входит. А по поводу вашей идеи, вообще можно сделать интересную идею вообще бюсты великих исторических личностей. Да. Это было бы интересно.
У нас есть аллея.
Как США.
Но у нас есть она. У нас уже есть аллея правителей. Там и Ивана Грозного можно встретить, и многих других правителей. Но я немножко про другое. Подумайте, ведь какая мощная связка была бы, да? Спасибо большое. Лидер государства. Основатель Владимир Креститель. Лидер государства. Основатель Владимир Ильич Ленин. И пустое место на Лубянке. И там главная претензия, как мы поставим Невского, он никакого отношения не имеет к зданию на Лубянке. Так этот вопрос закрывается автоматически. Очень легко и просто. Потому что и логично... Со стороны того, что какое здание, и логично с точки зрения вот этой прямой. Владимир, котелочек-то варит, как говорится. Гениально! Гениально! Ребята, какой Дзержинский? Нет, все, Феликс Эдмундович, как мы говорим, вообще он Эдмундович. Отправляется все-таки, мне кажется, во внутренний дворик, если он там есть. Есть там внутренний дворик или нет? Кто бывал на Лубянке? А, вы уже не можете позвонить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр,
да.
Москва.
Да, Александр.
Внутренний дворик есть, вот, ничего там такого.
Вы вырвались?
Да, нет.
Да я шучу.
Имел счастье.
Я понимаю.
Вот, смотрите, что касается, во-первых, Дзержинского. Он собиратель, кстати, не слабее других, потому что он был нарком НКПС, а в тот момент железные дороги являлись как раз вот хребтом России, да, если вы помните, там именно от решения управления железных дорог вообще зависела судьба революции.
Ну, давайте говорить откровенно. Почему-то я себя сам слышу, это проблема, конечно, как-то вот у нас со связью. Давайте говорить откровенно. У нас есть уже Владимир Ильич из того периода, и он по весу больше, чем Феликс Эдмундович.
Вам не приходит в голову, что ваша мысль Венедиктову пришла несколько раньше, и он хочет занять место именно поэтому?
Он хочет занять под себя место, что ли? Это он зря.
Нет, он хочет занять место, чтобы вы не ставили туда памятник Владимиру
Третьему. Понимаете, понимаете, какое дело? По поводу Венедиктова. Да, я просто подумал, спасибо большое. Значит, он хочет занять место. Я подумал, что под себя хочет занять место. И хочу сказать, что Алексеи в традиции России правителями не бывают. Как Алексей вам говорю. Ну, Алексеи не бывают. Ну где? Алексеи максимум могут быть рассчитывать на расстрел где-нибудь в Свердловске или Екатеринбурге, смотря какой период времени. Алексеи имеют перспективы быть патриархами, превращаясь в Алексеев, но Алексеи не бывают. Да ну, это давно было. Это давно было. Вот, но Алексеи не бывают. Посмотрите на нашу историю, обратите на нее внимание. Все-таки знаковое имя в истории нашего Отечества – это не Алексей. Нет. К сожалению, как Алексей, говорю, Алексею Венедиктову. У Алексеев очень мало шансов. Поэтому и не надо даже претендовать. Надо заниматься своими делами. Какими? Духовными, конечно. Надо быть властителями дум и душ. Вот какая задача у Алексеев. Правильно, Алексей Алексеевич? А? Сами подумайте. Поэтому, ну куда вы? Куда вы? Что вы делаете? Всех Алексеев в космос, пишет Андрей. Да? Правильно насчет патриарха. Это хорошо, получается, Олег говорит. Вот видите? Вот видите? Давайте подходить системно и исторично к вопросу рассмотрения, да, пути тяжелого нашего государства. Тяжелого, но, тем не менее, победного пути. Вот. Так вот оно получилось. Ты не понял, Венедиктов хочет занять место кем угодно, пишет Никита. А, извините, пожалуйста, я действительно не понял. Я оговорился, да? Да все, я понял. Если Дзержинскому надеть пенсне, то будет Чайковский, пишет A1 Great. Царь Алексей был отцом Петра Первого, пишет Андрей. Но и сын Алексей был сыном Петра Первого. Судьба его была незавидна, обратите внимание. Опять какой-то бунт против отца. Опять какая-то попытка какого-то переворота. Итог печален и известен. Это только Иван Грозный, который убивает своего сына, якобы, подвергался у нас обструкции исторической. А вот Петр Первый, который своего сына Алексея, двухметроворостого, загноил в тюряшке. Никак вот он, на него никто не обращает внимания. Великий государственный деятель. Значит, считаем имена успешных, мощных наших правителей. Конечно же, это Владимиры. Конечно же, это Иваны. Конечно же, это Иосиф. Вот и выбирайте. Вот и выбирайте. Муж Валерии, как вариант. На будущее давайте рассмотрим. Да. Гагарин первый полетел в космос. Юрий. У Юрьев есть всегда возможности и... смотрите, какая у нас идет, как это называется, именология, как это назвать, я даже не знаю. У Юрия всегда есть возможность быть любимчиками народа. Вот возьмите любого Юрия, он тут же становится любимчиком народа. Юра, хой. Отцой, Юра? Нет, не Юра. Нет, вроде нет. Смотрите, Юрий Гагарин любит народ. Юра Дудь любит народ. Как Юра, так любимчик. Юрий Буткин, в конце концов, любимчик нашей аудитории. Вот. Вы сами подумайте об этом. Сами подумайте об этом. Шатунов, конечно, конечно. Долгорукий, вот видите. Вот видите, о чем я говорю. Лужков не бьется, еще как бьется. Все любили его вечеринки медовые. Медовые вечеринки, фестивали варенья. Москвичи любили Лужкова, когда он был. Единственный, кто с Лужковым боролся, был покойный Доренко. И Доренко за это не любили. Но Доренко был Сергей. Вот, у Сергеев тоже тяжелая судьба.
тяжелая судьба. Но это люди, которые могут менять вокруг себя обстоятельства. Сергей Королев, например. Ну и многие другие. Но судьба обычно тяжелая. В них все-таки, в Сергеях, есть определенная доля бунта, как мне кажется. Юрий Никулин, кстати, правильно. Так что, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был любим народом, называйте его Юрий. Если вы хотите, чтобы он был патриархом, называйте его, конечно же, Алексей, либо Кирилл. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был лидером государства, Владимир, еще раз повторяю. Александр можно. Александр, кстати, я забыл Александр. Александр обязательно можно. Владимир, Александр, Иосиф можно. И Иван. Вот вам... Петр, как бы, скорее исключение, чем правило. А? Ну, Петр, понимаешь, есть Петр Первый, есть Петр Третий. Потом Петр Первый ломал хребет нам очень сильно. Весь такой европеизированный, мужикам бороды брил. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. И Питер, такой странный город. Странный, правда. Не наш. А Дмитрий тогда? Дмитрий, это тоже прекрасно. А как звали Цоя?
Виктор.
Точно, Виктор, господи. Виктор же Цой. Ну, ты про того Цоя, про которого я? Все, я понял. Юрий Власов, его даже Шварценеггер любил. Видите? Видите? То есть абсолютно на каком-то метафизическом, космологическом уровне я вам рассказываю, как на самом деле должна выглядеть Москва и центр Москвы. Вот именно так она и должна выглядеть. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Вот даже так. Подумайте об этом. Анита Цой. Точно, Анита. Что ты мне говоришь, Виктор? 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Анита же.
Алексей, да. Приветствую. Дмитрий Пилот беспокоит.
Да, пожалуйста.
Уважаемая аудитория, тоже приветствую. Алексей, да. Смотрите, у меня есть гениальная идея. Я совершенно вчера случайно пил кофе с незнакомцем, с случайным человеком, назовем это так.
Осторожнее, можете в шпионы уйти.
Нет, да, в аэропорту сидели. В общем,
вот-вот, знаете, попросят вас писать какие-нибудь статьи для аналитических журналов, а потом будем про вас рассказывать каждый день. Так.
Значит, он мне рассказал об одном исследовании, в ходе которого вся история Земли от момента зарождения физической планеты, вот, ну, как ядра, да, с последствием, так сказать, образования мантии, воздушной среды, тропосферы и так далее, и до сегодняшнего числа, я думаю, что большинство зрителей знает, что такое таймлапс, да, сжатие времени,
да.
В каком-то видеоряде.
Когда мы получили смартфоны в руки, мы таки узнали, что такое таймлапс.
Представлено в виде одной недели, значит, там расписано, что Земля создавалась там, условно, трое суток, динозавры жили 4 часа и так далее. Так вот, вся история человечества в этом промежутке времени, в этом условном таймлапсе, занимает всего 15 секунд. Поэтому в ответе на ваш вопрос, я думаю, что вот тот строитель, кто...
Надо поставить памятник велоцираптору или что?
Нет, надо поставить памятник нашей общей родине, то есть матушке планете Земля. И вот тот исправитель, кто об этом догадается, никогда не будет осужден, потому что ни один здравый человек не сможет это опровергнуть. Это действительно, наверное, неоспоримый... аргумент в борьбе с любыми возражениями на эту тему. Кому исправителей? Никому. Почему? Потому что все живем на одной и той же планете. Да, поэтому...
Памятник планете?
Да, памятник планете. Причем,
ну, как она только умрет, так и поставим. А на всякий случай вам цитату из «Мастера Маргариты». Никогда не разговаривайте с неизвестными.
Так бывает иногда.
Нет, просто...
Давайте
прислушиваться к Булгакову. Спасибо большое. Это Василий нам подкинул эту историю. Спасибо, Василий, что вспомнили. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, суббота, февраль, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Екатерина еще, мне пишет 19-й. Давайте так, весь имперский период пускай будет в Питере. И все. Там вам и Петр, и Екатерина, и хоть Елизавета вообще. Что хотите, то и делайте.
А Москва это Москва.
4 балла пробки в Москве. В нашей белокаменной. 89,62 евро. Доллар 74,01. Нефть Brent 62,66. И пара биткоин доллар 55 713 долларов 29 центов за один биткоин. Примерно так. Поставить памятник Дзержинского с детьми. Новый взгляд, пишет Игорь. А если построить памятник Ильичу? Да я ж говорю, он сам себе памятник, Ильич. МКАД закрыли для грузовиков свыше 12 тонн. Ограничения будут действовать до 22 февраля. Фуры перенаправили на центральную кольцевую автодорогу. ЦКАД. Запрет не касается водителя большегрузов с действующими пропусками. И вообще, я тут посмотрел, значит, я так понимаю, потихонечку будут, полигонечку перенаправлять все эти наши замечательные фуры с МКАД на ЦКАД. Речь идет о тех, кто едет транзитом, и мы об этом говорили невероятно подробно сразу после снегопада, который засыпал нашу любимую столицу. И звонили люди, говорили, ну, многие фуры, ну, процентов 50 точно, они говорят, они же едут транзитом и зачем-то прутся на МКАД, хотя уже есть ЦКАД. Ну, вот, возможно, их будут теперь перенаправлять. И вот смотрю, что нам по этому поводу говорит ЦОДД. ЦКАД для транзита, пишут они. Это прям... Внимание, вопрос. ЦКАД для транзита. МКАД для жителей, их личных авто, скорых, пассажирского транспорта, оперативных и городских служб. Уважаемые знатоки, зачем сделана такая мера? У нас досрочный ответ. Пожалуйста. Мера сделает проездки. По МКАД быстрее и безопаснее для 25 миллионов жителей московской агломерации, а транзиту будет быстрее через МКАД трассу, где 2-3 полосы в каждую сторону и скоростной режим до 110 км в час. И дальше, значит, московский транспорт нам сообщает, посмотрите на фото, вы все видели эти кадры прошедших снегопадов. Ну и они фотографии прилагают. Печальная статистика прошедших выходных, пишет московский транспорт. Более 1000 грузовиков пришлось буксировать. 10 баллов на протяжении нескольких часов во всей Москве и Московской области. 2,5 часа в заторах простояли жители в среднем. На парализованном МКАД стояли 85 тысяч человек, из них примерно 5 тысяч детей. Даже так... Этот московский транспорт заглянул в каждый из автомобилей. 28 часов провели в пробке на МКАД некоторые грузовики. Максимальная длина заторов, что? 1400 километров? 1400 километров. А, ну, наверное, все заторы во всей Москве. 1400. И дальше. Мы считаем такое недопустимо. Вы знаете, мы тоже считаем, что такое недопустимо. МКАД бесплатный, ЦКАД нет. Вот если бы был бесплатно, было бы справедливо, пишет Серг. Ну, давайте. 7373948. Давайте попробуем подискутировать. Бесплатный, платный. Алло, здравствуйте.
Извините, я по памятникам. А если Путину поставить, мнение пенсионеров не учитывается? Никто не высказал.
Что?
Хотя он лично против.
Я знаю, что он против. И правильно, что против. Вообще, спасибо большое. Любой человек, которому при жизни предлагают поставить памятников, если человек, осознанный, он, конечно же, будет против, когда при жизни ему ставят памятник. Просто это немножко странно, когда при жизни ставят памятник. Это правда. Но спасибо большое вам за ваше мнение. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да.
Я считаю, что... Лучше ссылать на фуры, как бы, что они виноваты, МКАД перекрыли, я считаю, что это глупость.
Так это правда?
Это правда, но если фуры не будут ехать транзитом, потому что многие склады находятся около Москвы, в понимаете, что через неделю в супермаркетах за пакет соли начнут все драться.
Не, я, вы уверены в этом? То есть подскат, если они проедут транзитом в Санкт-Петербург, например...
Нет, я не беру Санкт-Петербург, потому что люди, которые едут транзитом уже давно, или по этому ЦКАДу ездят, либо по 107-й трассе...
Вот в том-то и проблема. Нам докладывают, что некоторые, кто едет транзитом, они почему-то едут по МКАД.
Ну, это небольшой процент, 25%. Ну... Я также можем... Просто я владелец, у меня несколько фур своих... Вот. Я просто могу сказать, что вот когда был коронавирус в весне, вы не поверите, мы Нижний Новгород и Ярославль, почему-то эти два города отличились, туалетную бумагу фурами возили. Угу. Хотя такого отродясь не было.
Подскат можно это делать? Или...
Подскат, пожалуйста, но это цена вопроса будет намного больше.
То есть вопрос, как всегда, цены?
Да.
И насколько больше?
Ну, во-первых, и по расстоянию больше.
Это безусловно.
А 8,50 стоит километр. То бишь, если мне от Ленинградки, например, ехать до трассы Дон 4 на юг, ну, как обычно, транзит идет с севера на юг, то это как минимум 200 километров. Это 1700.
1700.
И обратно 1700.
Сильно изменят цену конечную продукта, добавочная вот эта вот история в 1700?
Ну, не сильно, как бы, но потихонечку добавится, конечно. Мы же будем цены свои выставлять.
Но вот в фуре сколько туалетной бумаги помещается?
Ну, давайте возьмем фуру, ну, грубо говоря, 90 кубов в среднем.
Это ж сколько, вот в рулонах бы посчитать, ё-моё, это невозможно.
Ну, это очень много, да. Также.
Ну, то есть, например, продукты... каждый рулон станет дороже на копейку. Может, и ладно?
Ну, здесь на копейку, там на копейку.
Вот уже две копейки.
Да, уже две копейки, а потом народ за голову опять все дорожает. Ну, господа, менеджеры, которые катаются целыми днями по Москве, вы кушать тоже хотите?
Хотят, но когда, хотят. Мимо, когда мимо еду провозят, они обижаются, они говорят,
они
о чем?
Они не хотят, да, как бы хотят вот убрать все фуры, поставить газели. Вы представляете, сколько газелей надо, чтобы заменить одну фуру?
Не-не, фуры-то, которые в Москву, говорят, они можно. Вот кто мимо проезжает, проезжайте мимо, говорят. Ехайте, говорит, ехайте. Вот так вот примерно.
Ну и так уже многие люди стараются подгадать, чтобы ночью проскочить. Это МКАД, чтобы не стоять в пробках. Поэтому, скорее всего, большинство фур все-таки стояло, это которые... На склады либо в самой Москве, либо в пригородах.
Ну вот эти там надзорные люди, органы там... утверждают, что нет.
То есть, ну, СОБДД, откуда оно знает, куда я везу товар?
Не знаю.
Ну и я не знаю, так же, как и 5 тысяч детей там насчитали.
Я вот и не знаю, да, как они детей считают. Они как-то это делают? Вы знаете, да, ну, всевидящие око Саурона.
Пытаются найти крайних, что во все виноваты фуры.
А если экспериментально попробовать и действительно да, то тогда...
Ну, пускай попробуют, как бы. У нас же уже за один раз запрещали МКАД. Mm-hmm. Ну и что, просто потом стали выдавать пропуска. Ну, лишнее внимание, денег за покупку пропуска.
Не то, не то, опять не то. Я понял, спасибо большое. Включить стоимость проезда под скат в Платон и фурам сделать скидку на топливо, пишет Игорь. 4 газели — это одна фура, пишет Дмитрий. 7000 рулонов, пишет Василий. Серьезно? По бетонке ездить будут. А 108, пишет Алексей. Он водиле денег не хочет за транспондер платить, пишет Андрей. На платной дороге Платон не надо платить, пишет Владимир. А, то есть ты едешь по всем дорогам, платишь Платон. Но когда выезжаешь на платную, ты не платишь Платон, ты платишь за платную дорогу. Интересно. Интересно, спасибо. Пусть ЦКАД сначала достроят, а потом перенаправляют на ЦКАД. И так все стоит на ЖД-переездах, пишет Сергей. А на каком основании их будут штрафовать? Люди едут издалека, пишет 101 километр. И вообще могут не знать про такие ограничения. Все поедут по МКАД. Ну, знаете, на каком основании их будут штрафовать? Люди едут на машине и вообще могут не знать, что надо пристегиваться. И их просто один раз оштрафуют, и они тут же узнают, и больше не будут никогда ездить непристегнутыми. Так же ведь со всеми штрафами. На каком основании, значит, людей будут штрафовать, когда они выезжают на выделенную полосу? Ну вот, на том основании, что сначала предупредят, потом второй раз предупредят, потом третий раз предупредят, а потом скажут, а вот теперь мы берем штрафы. И тот, кто все три первые предупреждения пропустил и вдруг словил штраф, он такой, опа, а откуда штраф у меня? А ему говорят, а вот мы тебя предупреждали. Он такой, ну тогда, наверное, не буду выезжать. Наверное, не буду выезжать. И все. Ремень прописан в ПДД, пишет 101-й километр. А выделенная полоса прописана, я просто не в курсе. Сейчас проехал по МКАД от Ярославки до Волоколамки на 30 минут быстрее, чем обычно. Фур в разы меньше, пишет Куликов. Денис, в разы! Чтобы вы понимали, когда говорят «в разы», это значит в 10 раз. Оставить СКАД бесплатным для фур, а МКАД платным для легковых, наоборот, пишет. А для легковых, наоборот, вот так, вы просто точки неправильно. А нет, у вас правильно. Значит, оставить СКАД бесплатным для фур, а МКАД платным. То есть выехал на МКАД, плати, если ты на фуре. А если на легковой, тогда плати за СКАД, а за МКАД можешь бесплатно кататься. Ну вот как предлагает слушатель. Куликов прав, я там же еду, пишет Наиль. Наиль, сегодня все равно меньше машин в целом. Вы же понимаете, я сегодня говорю, 4 балла вот на данный момент. Уже бы было 6. Сегодня, конечно, рабочий день, но вы знаете, что есть люди, которые в курсе, что можно взять отпуск, как это, по собственному содержанию, что-то там такое. Ну, в общем, за свои деньги. В общем, за свои деньги. Или просто договориться с начальством. А может быть, я буду сегодня работать. А начальник скажет, наверное, не будем. И все. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Да. Да, пожалуйста.
Я довольно долго работал с логистикой. СКАД построен не для того, чтобы просто перевести грузовой поток туда. СКАД построен для того, чтобы вывести из московских промзон огромное количество складов, на которые едут эти фуры. Он построен для того, чтобы в этой зоне постепенно организовать складские комплексы и перевести туда городскую логистику. Это, в принципе, нормально. Если вы ездили по московским промзонам, вы видели все обочины и дворы забиты грузовыми машинами, которые приходят под разгрузку и загрузку. Вот чтобы эти потоки вывести за город, построен СКАД. И, кстати, представьте, сколько народу из области каждый день ездит на электричках на работу в Москву, а это готовый рабочий рынок уже там, за Москвой, да, ближе к дому. А управлять современным складом из офиса, имея на складе 4 человек на огромном, вообще никаких проблем нет. Сейчас все так и делают, и вообще независимо от того, где у тебя склад находится, хоть в Перу. Вот, это вполне нормальная ситуация, так и должно быть. А московские промзоны, естественно, они будут очищаться, освобождаться и уходить под городскую застройку. Это просто это большой план. А косность наших транспортников, ну, она была всегда и будет, никуда не денется. Привыкнут, переделаются, и все будет нормально работать.
Так спасибо, спасибо большое. Рынок с меньшими зарплатами, пишет Юрий. В Москве есть улицы, где свыше 2,5 тонн нельзя ездить. Газели, соболя, грузовой каркас. И ничего, никто не возмущается, пишет Андрей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Еду сейчас по МКАД как раз. Ну вот подъезжаю к Каширке, просто лечу. Обратил внимание на слова, то, что на МКАДе стало меньше фур. Присмотрелся, да, их реально, ну, единицы, наверное, остались. Просто единицы.
Вы думаете, это связано вот с этим решением?
Я думаю, что вполне, да.
Поглядим, давайте поглядим,
пробка,
да?
Пробка, которая стояла, стоит, как всегда, на внутренней стороне перед Варшавкой, фур было реально единицы. Я подъезжаю сейчас к Каширке, фур на дороге практически нет. Практически нет.
Интересно, ну, надо посмотреть, значит, как это будет работать. И если, спасибо большое, это будет работать, ну, тогда извините, водители большегрузов, придется вам под скат шарашить. Ну, что поделать. Мы тут, знаете, на своих вот этих маленьких ведрах страдаем меж вами. Вы большие, мощные, у вас огромный вес, а мы на консервных банках между вами там лавируем как-то. Нам страшновато, нам страшновато. Мы, может быть, и пересели бы все в смарты, но пока приходится покупать крузаки 200-е, чтобы хоть как-то вы нас замечали. Поэтому что поделать, что поделать. Мы вас, конечно же, пытаемся изгнать из нашего места обитания. Мелких машин и душонок. Вот. Вас, людей широчайшей души и широчайших габаритов автомобильных, конечно же, изгнать вас, чтобы вы там где-то вдалеке от нас ездили на своих огромных машинах, а мы где-то здесь, сами по себе, катались на наших маленьких пердушках в свое удовольствие. Фур нет, пишет Дмитрий, рябиновая, фур нет. А раньше были, Дмитрий, я просто не в курсе, рябиновый, там раньше были? Что по фурам? Есть фуры вообще? Нам КАД сегодня где-то еще есть или все исчезли? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
А по поводу фур еще можно сказать?
Так нужно.
Смотрите, мне кажется, как будет обстоять дела. Вот сейчас вот пройдет вот этот эксперимент, да? И каким образом власти поступят? Вот в пандемию, когда, помните, пропускной режим был для легковых машин, когда пропуска с QR-кодом? Власти уже отработали этот момент. И просто в следующие либо снегопады, либо если на постоянку сделают переадресацию потока вот этого нацкат, просто будут ставить информационные щиты, что далее, допустим, транспортным средством с грузоподъемностью, свыше 12 тонн, да, будет запрещено ехать, будет стоять камера, то есть первая камера будет их фотографировать, условно говоря, да, если ты не в базе, которой по 32.10 можно проверить, да, с пропусками, а идешь транзитом, умышленно пытаешься проехать, то есть даже не будет армию гаишников там ставить, чтобы кто-то кого-то
автоматом
там
автоматом просто это все.
Да, все, просто стоит информационный щит в одном месте за 3 километра до съезда и перед съездом. Большие оранжевые щиты. Если ты эти игнорируешь, у тебя просто камера по потоку, когда ты въезжаешь на начало участка, фоткает, а потом, когда сейчас ведь на каждом съезде есть камеры, да, безопасности, самкат, вот, там тебя заключительно, когда ты съезжаешь, будет еще одну фотографию делать, по базам будет проверять, что ты находишься без пропуска транзитом в Москве, и будет приходить штраф, причем, мне кажется, штраф сделают таким образом, что он будет стоить либо столько же, сколько проезд под СКАДу платный, либо чуть больше.
Ну, понятно.
Люди, как бы все здравые, здравомыслящие, внимательные коммерсанты будут как бы уже направлять, ну, потому что теряется всякий...
Ну, невыгодно, невыгодно, да.
Да?
Спасибо,
да,
спасибо да. большое. А на МКАДе очень мало фур, пишет Сергей. МКАД у Ярославки, пишет Папа Шу, реально нет фур. Ростислав пишет, очень мало фур, ура! Ура! Наши слушатели, которые едут вот по дороге, они говорят, ничего нет, ничего нет. Здорово, они говорят, радуются. Водители большегрузов. А вы-то где там? На ЦКАДе тусуетесь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Не водитель, но по Варшавке двигаюсь. Тоже хочу сказать, что замечательно. Ну, нам замечательно. Не знаю, как ребятам, которые работают в этой отрасли.
Да тяжко им, вот, наверное.
Ну, знаете, хотелось бы... Наверное, тяжко. Хотелось бы одно сказать. Потихонечку превращаем в бизнес. И в этом плохого я, кстати, тоже ничего не вижу. Мы потихонечку из коронавируса бизнес делаем, потихонечку сделаем бизнес из вот этих вот фур и неудобств, которые мы всегда испытывали. На самом деле не работают светофоры правильно, мне кажется. Не работает логистика. Сейчас логистик звонил, рассказывал, что всех по ночам. Не, все днем. Ночью никого нет. Я ездил ночью, фур, не скажу,
ночью,
что
ночью люблю по Москве ездить.
И я люблю, но по Москве.
Самый
только кайф, ближе вообще. К окружной дороге, они все транзитники здесь. Поэтому нужно построже. Да, хотите по окружной московской платите, не хотите есть ЦКАД, платите там чуть меньше.
Понятно, спасибо большое, спасибо. Ну как же нету, как же нету? Фур, так и написано, фур. Вот они все передо мной поворачивают, значит, с Ярославки на МКАД, пишет Кисточкин. Еду по Нахимовску, машин сегодня вообще мало, так что рано радуйтесь, пишет Вячеслав. Проехал с Волоколамки до Горьковки через север и дальше в область, реально нет фур, какая-то красота, пишет Серый Лис. Так может, а вот мне фотографии присылают, что есть фуры где-то. Это где? За плинтусом, это где? До фура домой поехали, пишет Андрей. Вот устроит забастовку профсоюз фур. Попляшьте тогда без хлебушка, пишет Эдмон. Господи, Эдмон, сразу без хлебушка, что ли? Суббота ж сегодня, пишет Ирина. Так рабочий день же. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Николай меня зовут.
Пожалуйста, Николай.
Ну, по-моему, это очередное такое мелкокняжеское вот разделение просто России.
О,
потому
боже.
Что МКАД всю жизнь был магистраль, в том числе и... транзитной.
Но машин-то вдруг больше становится.
Вдруг он стал внутригородской. А то, что неудобно тут, кому неудобно? Неудобно замкадышам, которые катаются. А кто такие эти люди? В основном все вновь прибывшие из тех же регионов, откуда везут нам товары и через Москву товары везут. Поэтому я считаю, что это мне решение такое, знаете.
Так, какое?
В пользу бедных.
Но Москва же расширяется.
Что значит расширяется?
Ну, куда становится расширяется? Больше, людей становится Москва, в ней
это,
больше.
Это Москва, она как была Москва, так и была Москва. А Замкаде это и не Москва. Как вы ни назовите, ни напишите и прочее, прочее, прочее.
А вы, если я вас спрошу, ответите мне на вопрос?
Отвечу.
В каком году Москва присоединила к себе то, что было за третьим транспортным кольцом?
В 56-м частью.
Вот, ну примерно, да? То есть раньше ведь Москва, она была не больше третьего транспортного, и поэтому, кстати, заводы...
Не, ну что значит раньше было? Ну когда-то ну, процесс раньше. Этот нужно останавливать, и останавливать его...
А как же вы их остановите-то? Урбанизация, урбанизация, она происходит во всем мире, а что же делать?
Ну, что значит? Что значит говорить, что происходит? Вот это, в общем-то, по большому счету, для России процесс почти что убийственный, я бы сказал.
Так это же мировой процесс, это же не для России что, только.
Ну, хоть какой, хоть галактический, но для России он убийственный.
Почему?
Потому что люди должны жить на территориях, на своих территориях. Территории должны быть заполнены жизнью.
А люди хотят в города.
Ну, что значит хотят?
Люди, ну, что, я не знаю, если, вот хотят,
если
едут.
Если им не создавать никаких условий, в регионах, и то, естественно, будут все хотеть.
Не, вот смотрите, я же могу себе в регионе взять, да купить дом и жить там, но я же не еду туда.
Почему у меня мой прадед, у него он большой-большой семьи, там 15 угу. человек, семья жила, ну, в относительно сейчас даже не ближнем Подмосковье,
ну.
дальнем, то есть семья с детьми, а он ездил, работал здесь, в городе этим Камнетесом.
Так.
Почему это так?
Потому что сейчас, например, в городе...
Но он не рвался всей семьей в Москву сюда.
Смотрите, сейчас так делают люди, приезжающие из ближнего зарубежья. Они тоже не всей семьей приезжают, работают камнетесами, убирают улицы.
Про ближнее зарубежье это отдельная история?
Ну?
И другие немножко процессы.
Есть вахтовики, которые приезжают в Москву, работают и уезжают назад в свой регион. Такое тоже есть.
Нет, это совершенно верно, но угу. не надо Москву делать вот какую-то такую искусственную...
Ну вы-то сами в каком районе живете?
Я живу в теплом стане, и во всем, и в общем-то, сфера деятельности моя вся Москва.
Да, да, но в теплом стане живете. Просто он стал в 60-е годы только частью Москвы.
И что? Ну, это, я говорю, когда-то нужно останавливать.
А почему именно сейчас, а не в 60-е надо было остановиться? Когда
Алексей,
решили...
Ну, что с вашей демагогией? Я, в общем, сказал, что хотел сказать.
А вы...
С вами можно говорить, знаете, а что, а почему?
Хорошо, ну когда, говорю, когда процесс-то должен останавливаться? Раз уж вы не демагог.
Для всей России. Вот,
все, лозунг принял ваш, спасибо большое. Интересно, процесс... Роста Москвы убийственен для всей страны. Но когда присоединяли теплый стан, это было хорошо. А вот сейчас пора останавливаться, да? Я понимаю. Я тоже так считаю, что нам нужен, конечно же, Сталин, но только не для меня, а для всех остальных. Я тоже считаю, что рост Москвы должен остановиться ровно на том районе, в котором я лично живу. Вот он должен быть Москвой, потому что у Москвы хорошие бюджеты, не тратятся деньги на облагораживание этой Москвы, хоть некоторые посмеиваются над, значит, Собяниным и говорят, ха-ха, как похорошело, а реально она похорошела. Я понимаю, я тоже за. Если бы у меня была квартира прямо вот здесь, в Замоскворечье, я бы предложил ограничить Москву самим Замоскворечьем. А что уж, в конце концов, разве за третьим транспортным это Москва, сказал бы я, да и отсоединил бы вас, назвал бы вас Подмосковьем и назначил бы всем подмосковные зарплаты. И цены на недвижимость. А? Интересный человек. То есть, когда-то надо остановиться. Вот когда? Мы же не одни с вами здесь. 9:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что у нас по валютам? Евро 89,62, доллар 74,1, нефть Brent 62,66 и пара биткоин-доллар 55 760 долларов, 77 центов за биткоин сейчас торгуются. Более половины россиян хотели бы видеть в календаре больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Таковы данные нового исследования Superjob. За увеличение числа выходных высказались 54% опрошенных против 29%. При этом среди женщин сторонников увеличения количества праздников больше, чем среди мужчин. 57% и 51% соответственно. То есть женщины больше хотят отдыхать, потому что, ну, когда-нибудь же куда-нибудь поедем или так и будем вот здесь вот. Вон там Светка уже со своим слетала 5 раз в этом году, а мы все сидим. Да, вот это вот. Ну, мы все знаем про вас, милые женщины. Правильно он сказал насчет перенаселения границ Москвы и Подмосковья. Вы же суп не накладываете в тарелку через края. Вот там тоже самое, нужно развивать регионы, а не стягивать в Москву полстраны, пишет Максон. Максон. По поводу развития регионов есть одна маленькая мысль. Подумайте, попробуйте над ней поразмыслить. Тоже. Смотрите. С одной стороны, в Москве работает очень много людей. С другой стороны, у многих людей, работающих в Москве, нет московской, ну, сейчас это говорят, регистрации, вообще прописки. Эти люди зарегистрированы в налоговых органах своих краев, областей и национальных республик. А это значит, что работая в Москве и получая хорошую зарплату в Москве, они платят свои налоги в свои регионы, которые на эти налоги могут, например, развиваться. Не думали об этом? Вот, например, все ИП, зарегистрированные в налоговых органах своих регионов, платят налоги в свои регионы. Think about it, как говорится. Ведь не все работающие в Москве платят Москве. Ведь многие, многие, очень многие люди платят своему родному, любимому региону. Где? На эти деньги. Строятся дороги. Дома губернатора, многоэтажные дома для людей, лавочки ставятся, клумбы, и вообще развивается всяческая инфраструктура. Немногие, пишет Юрий, многие-многие, Юрий, многие. У-ху. Мои друзья, мои кореша, занимающиеся бизнесом, разные. Я знаю, где и кто из них как зарегистрирован. Они все абсолютно точно зарегистрированы в своих родных краях. А бизнес делают здесь, а налоги платят туда. Это любовь к малой родине. Понятно, что Москва все равно из этих налогов соберет себе налоги и заберет их назад. Но это уже другое. Ельцин-центры. Все для народа, пишет мастер. Если, конечно, это не патент, пишет Караэт. Вернуть Москву в пределы Кремля, а остальное поделить, разграбить, пишет Панк-13. Оговорка по Фрейду. Да-да, губернатор строит дом, пишет Самсон. Это не оговорка. Я же не Познер, чтобы задуманно оговориться. А потом, простите, я оговорился. Это шутка, на самом деле. Подоходный налог платится по месту работодателя, пишет Грайс. Если только вы не ИП. Если только вы не ИП. А если вы ИП, вы платите туда, где зарегистрирован ваш ИП. Все. Если вы бизнесмен, зарегистрированный в своих налоговых органах, своего края, деньги идут тудысь, а не сюдысь. Все. Носками торгуете в Москве, а сами из Ростова. В Ростов идут деньги. Ростовский губернатор говорит, молодцы наши предприниматели ростовчане, развивают таки нашу область. Молодцы! Вот, смотрите, вот какие доходы. А человек носками в Москве какими-то торгует изо всех сил. Так что Москва уникальный, конечно, город в этом смысле. Объем ИП и в Москве юрлиц, пишет Олег Сидоров. Олег Сидоров, объем не объем, а люди такие есть. Копеечка к копеечке, копеечка к копеечке. И на развитие отправляется регион. Или вы уже теперь считаете, что индивидуальные предприниматели у нас не заслуживают внимания и одобрения с нашей стороны, и мы не должны их похвалить за то, что они развивают экономику родной страны и в особенности родных регионов. Или вы отказываете в патриотизме этим прекрасным предприимчивым людям? А? Отказываете в патриотизме своим согражданам, жаждущим развития финансового нашей страны? Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Давно пора пощипать Москву, пишет Эдмон. Все хотят пощипать Москву. Вот пощипывают как могут. А как Москва хорошо работает на ближнее зарубежье? Эти люди, строящие дома в своих странах. Боже мой. Ну, в 2010 году банки относились к ИП никак при попытке взять ипотеку, спрашивали... никак. При попытке взять ипотеку спрашивали, а еще где-нибудь работаете? Да, ИП находится у нас в тяжелом состоянии. Ну, не в смысле положении. Не в состоянии, а положении. Ипотеку сложно взять. Все там сложно делать. Вам лишь бы налоги собирать на халяву, а рабочие места в регионах не нужны, пишет Лимузин. Как же, создаются рабочие места в регионах, разве нет? Теми же самыми бизнесменами создаются рабочие места в регионах. Государственными органами создаются рабочие места в регионах. Школы, больницы, полиция. Разве это не рабочие места? Что вы такое говорите? Да и в конце концов, приезжает какой-нибудь предприимчивый человек в Москву и здесь открывает свой бизнес, платя налоги в свой регион. Что же, он не нанимает людей? А кого он нанимает? А ну-ка, давайте-ка мы посмотрим внимательно. Неужто он нанимает присыщенных москвичей? Присыщенных всем москвичей? Нет, москвичи за такие копейки работать не будут. И правильно делают, ведь у них уже есть как минимум квартира. А квартира — это уже хорошо. Это уже, считай, миллионеры. Вот. За эти деньги работают только точно такие же, как он, приезжие. Ну вот и все. Вот и развивается у нас экономика. Разве нет? ИП мало осталось по сравнению с самозанятыми. И большинство самозанятых живут, конечно, в Подмосковье, пишет Максон. Это всего лишь носки, а все крупные налогоплательщики зарегистрированы в Москве, зарабатывают в регионах, ресурсы ископаемые добывают в регионах, пишет Серк. Серк, вот мы и обнаружили ту самую ненависть всех регионов к Москве и москвичам. Я все время это пытаюсь донести до москвичей, которые иногда проникаются идеей сострадания ко всей остальной России, что они немножечко не понимают отношения в регионах к самим себе. Москвичи, имейте в виду, я еще раз хочу повторить, вас считают, конечно же, зажравшимися в регионах. Я как человек из регионов это знаю точно. Даже меня считают в регионах зажравшимся. А как вы думаете, поехал там к москвичам, сам москвичом уже стал, жрет там икру красную ложками там, поверх черной намазывая, сидит, шикует там в своей Москве. Вот. Так что, москвичи, да, имейте в виду. Все-таки привилегированное положение у жителей столицы по сравнению со всеми жителями нашей необъятной родины. Надо этим пользоваться и надо быть благодарными. Разве нет? Да в Москве даже бомжи зажрались, пишет Эдмон. Да-да. А кто такой самозанятый? Или он анонизмом занимается? Он самозанятый, если он так занимается, анонизмом, пишет Ильич. Ильич. Я понимаю, что вы пытаетесь подвести сейчас какую-то активную свою деятельность под бизнес. Нет, не каждая деятельность проходит как бизнес. Все-таки самозанятый — это не про анонизм, простите, это про другое. А если я из Адлера прибыл в ДС? Что такое ДС? Я тоже шикую? Что такое ДС? Самые фуфлы в армии были, пишет деревенский парень. Не знаю, что такое фуфлы, не знаю, о чем вы говорите. В регионах и Подмосковье считают зажравшимся, пишет Панк 13. Да, и этот момент надо учитывать. Но я тут пытался говорить про праздники, которых хотят все больше, которых мы хотим все больше, да, раз уж опрос среди жителей России. Большинство из нас хочет как можно больше праздников, и желательно, чтобы они были оплачиваемые. Что ж, подтверждаю, я тоже за. Я даже за 4-дневную рабочую неделю, откровенно говоря. Вопрос только в том, будут ли столько же платить. за четырехдневную рабочую неделю. А сейчас, кстати, довольно активно идут разговоры про четырехдневную рабочую неделю. Вы обратили внимание. Если будут столько же платить, да хоть однодневная рабочая неделя. Я даже могу без рабочих дней вообще обходиться, если мне будут столько же платить. Я найду чем заняться другим. Честно вам признаюсь. А тогда побольше праздников, хороших и оплачиваемых, поменьше рабочих дней, без уменьшения зарплаты. Я считаю, что тенденция верная. Вот такая. Есть опасения, правда, что не об этом идет разговор. Есть опасения, что четырехдневная рабочая неделя оплачивается хуже, чем пятидневная. Или может быть оплачиваться, может оплачиваться хуже, чем пятидневная. Вот это уже неприятно. Вот здесь уже я готов восстать, так сказать, из пепла ядерного огня. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Валерий.
Да, пожалуйста.
Вы посмотрите, какая наша страна огромная. И на этой огромной территории какая-то маленькая крошка Москва. Для такой страны, как Россия, Москва должна быть за Московской области развиваться. Вот я, например, хочу, чтобы Москва заканчивалась уже где-то в районе Пушкина, вот здесь вот. Вот.
Так.
Вот такое мое мнение.
Ну так сейчас Москва и расширилась.
Страна
просто
большая, и столица должна быть огромная.
Даешь Москву точно всем! Даешь Москву, да, до, да, Владивостока! Да. Вот так. От Лиссабона, да, до Владивостока! Да? Да? Все, я согласен с вами. Поддерживаю. Даешь Москву от Лиссабона и до Владивостока! Немедленно требуем расширить Москву до всей планеты. Ну, во всяком случае, в регионах, я думаю, не расстроились бы. Некоторые процессы невозможно остановить, корова сама себя не подует, пишет лимузин. Вот. Поэтому я и говорю, тот слушатель, который говорит, надо остановить процесс. Как его остановить? Вот эти массы огромные, движущиеся массы человеческие, жаждущие попасть в Москву. Ну, как вы его остановите? Вот как бы вы меня остановили в 2010 году, когда я взял и приперся в Москву. Кто бы меня звал, правда? Ну, приперся же. И сижу здесь вот, на харчах. Морду разъедаю, никак не разъем. Но тем не менее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Да.
Вы знаете, москвичей, конечно же, не любят, потому что мы же все деньги выгребаем из регионов.
Да.
Практически.
И это круто.
И на эти деньги новые бордюры меняем на новые бордюры.
Это круто.
Понимаете? Это круто, да. Вот. А ИП, конечно, ИП позакрывались. Вот четырехдневная неделя мой бизнес убьет сразу. У меня кафе в бизнес-центре. И вот четырехдневная неделя меня просто-напросто убьет. Потому что...
Ну да, не будет посетителей.
Не будет.
Не будет посетителей.
И так людей нет, уже сократили. И те, которые на удаленке, люди, которые справляются на удаленке, их выводить никто не будет. Угу. Соответственно, люди, кто имел большие офисы, они их уже отдают и берут себе маленькие офисы. Понимаете? Вот. И у нас бизнес-центр наполовину пустой стоит.
При этом... Я понимаю.
Казанская мануфактура, она наполовину пустая вообще. Просто.
Приятное местечко, кстати. Приятное местечко.
Приятное, приятное, красивое, уютное. И люди там, вот кто работает, я просто их обожаю. Там настолько это молодежь, она очень такая...
Креативная, интересная.
Креативная. Да, согласен с вами, да. Но вот четырехдневная неделя, что она принесет для России в данный момент, это просто нереально. Когда кризис, наоборот, надо как можно больше открывать, как можно больше помогать людям. А когда сейчас кризис идет, у всех людей и так не очень все хорошо, и еще хуже сделать, я просто не представляю, это вообще о чем сейчас думает правительство наше. Нельзя сейчас это делать. Вот сейчас, я понимаю, когда все
секунду,
хорошо,
секунду,
все
это воспитает. Секунду, они же, они же еще этого не делают. А думают они об этом давно.
Слава богу, что не делают сейчас.
Слава богу.
Но у нас же принимаются решения вот так вот, раз, и сразу резко приняли. У нас же это быстро очень делается.
Да ну не. Мы просто обращаем внимание только когда оно уже принято. А так-то это всегда долго терется. Вон, смотрите, вот Ленина до сих пор не вынесли.
Ну, Ленин, это такая история. Вот. Подождите, здесь на поколение должны просто-напросто вот поменяться. Вот. Еще хотя бы одно поколение, еще хотя бы, чтобы Зюганов, понимаете, следующее поколение придет после Зюганова. Тогда уже по-другому будут смотреть.
Правильно, внук понимаете? Зюганова.
Внук Зюганова. Внук Зюганова, он сам выйдет.
Как положено в монархиях. да, коммунистических монархий. Да, но это правда. Да, спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо вам за то, что... Знаете, за что спасибо вам? За то, что вы принимаете звонки от людей, потому что очень много информационных программ вот этих вот, они уже не общаются.
Не хотят с людьми говорить. Боятся сторону. Собственного а народа. Конечно, спасибо.
Я благодарен вас, что у вас забрало открыто, и вы общаетесь с людьми.
Все, да. Но иногда спасибо большое. Я все-таки, как заповедовал нам Дмитрий Песков, все-таки живу с закрытым забралом в плане коронавируса, естественно, да, вы помните. Мы пока все-таки с закрытым забралом, на всякий случай, чтобы не долетели наши слюни и сопли до людей, когда мы решили кашлять или чихать. В этом смысле. Но спасибо огромное, спасибо. Бондаренко вместо Зюганова придет. Вместо Зюганова придет Зюганов. Что непонятного. Как во всех коммунистических монархиях, доселе неизвестных человечеству, ну вот теперь будут известны. Ну, внук же есть, но чего вы в самом деле? Ну, в самом деле, какие говорики, Бондаренко? Что вы? Глупости не говорить. Есть внук? Ну и все. Ну и хорошо. Передадут коммунистов по наследству. И вопрос Ильича тоже по наследству передастся. Ну и все. И правильно. Так оно и нужно, конечно. Зюганов и КП — это яичница и северное сияние, пишет Исаул. Что вы накинулись на Зюганова? Вы что думаете, я тут буду вам помогать, что ли, набрасываться на уважаемого человека? Нет, я этим заниматься не буду. Отвергаю всяческие попытки очернить Геннадия Андреевича Зюганова в нашем эфире. Геннадий Андреевич молодец. 7373948, телефон прямого эфира. Дай бог ему здоровья и успехов. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Марья Ивановна.
Здравствуйте, Марья Ивановна.
Я хотела бы довести до вашего сведения.
Пожалуйста.
Что до такой же широте, как Москва.
Да-да.
В Канаде живет 800 тысяч только. У нас огромная страна, и есть где жить. И не надо развивать. Вы что, 90% загрязненности воздуха Москвы от выхлопных газов. И запомните, у нас полный дисбаланс территориального развития. Uh-huh. Это неправильно. Люди должны жить на местах и иметь там работу.
Uh-huh. А у вас есть внуки?
Есть.
Где живут?
В Москве родились и живут здесь. И хочу напомнить.
А вот вам... у нас, вы слышали, есть такая программа «Дальневосточный гектар».
Да.
Они не заинтересовались ей?
Зачем?
Вот и я думаю, зачем.
Я смотрела, как они вот сейчас там это кувыркаются. Это же глупо совершенно. Просто так разговоры.
Кувыркаются?
Конечно. У кого там успешный этот дальневосточный гектар? У кого?
Так у
нас огромная земля, и поэтому Москву уже надо расселять. Были же города-спутники.
Были.
Вы посмотрите, чем мы дышим.
Ужас.
Да, вот я хочу сказать, сейчас вот идет снег, хорошо бы он вообще бы всю Москву завалил.
Это
потому
было
что эти
бы интересно.
Катюшники, ваши машины, они уже людей отравили всех.
Понятно.
Да, очень хорошо. Во-первых, и Алексей, так. Запомните,
запоминаю.
В Москве осталось старых москвичей, вот по последним данным, 5 миллионов. Остальных москвичей выдавили, оставшиеся их квартиры в центре сдают под офисы и гребут миллиарды.
А кто же это делает?
Правительство.
Правительство сдает квартиры москвичей. А не дети москвичей и внуки москвичей сдают квартиры?
Это тоже есть, правильно, потому что им работать негде. Есть указание москвичей не брать на работу, а брать приезжих, потому что ими легче распоряжаться.
Москвичей не брать на работу указание?
Да.
Понял.
Это есть, и их не очень-то хорошо берут на работу, вот, потому что... Они требовательны, с ними надо возиться. А приезжий гастарбайтер...
А что он там? Пошел и работай все сразу приезжий ему, правильно?
А, правильно, он не будет не возражать ничего, будет жить в семинарной коморке, потому что у него в районе,
да,
где он живет,
да он потому что из грязи приехал, вот и в грязи жить будет, правильно?
Не, но это неправильно, их жалко, они рабы.
А, все-таки жалко их.
Они рабы.
Да не жалейте нас, да не жалейте нас.
Почему это не жалеть?
Ну, нам нравится.
У меня племянник с высшим образованием в Рязанской области, бывший главный инженер, работает охранником за 12 тысяч.
Да.
Да. Очень хорошо. У человека золотые руки и все прочее. Врач-племянница высшей категории получает 20 тысяч.
Да.
Очень хорошо. И никто не может вякнуть, потому что негде работать. Все ездят в Москву, живут тут в свинских условиях.
А здесь москвичей не берут на работу, чтобы взять вот этих, которые с зарплатами 12-15.
Да, потому что они рабы, а рабами распоряжаться легче.
Все понятно.
Понятно?
Только москвичи вот свободные вот люди. Я понял. Спасибо огромное.
Хочу сказать, Алексей,
да.
800 тысяч живет в Канаде, а тут 30 миллионов агломерацию развели. Какая радость, а?
Как было хорошо в Канаде, да? Вот великое государство канадское. Спасибо большое. Некоторые тезисы, если позволите, после звонка, хотелось бы сказать. На всякий случай, про чистоту воздуха. Я готов спорить, или, по крайней мере, открыть дискуссию на эту тему, что когда здесь... В центре Москвы, нынешнем, просто раньше это была окраина, стояли заводы, такие как ЗИЛ, и дальше я буду перечислять, и, например, военные производства. Когда здесь ездили автомобили экологического класса 0, а не 6, как сейчас, например, у меня автомобиль, с воздухом проблем было больше. Есть у меня такое подозрение. Когда не было отопления в Москве центрального, и люди топили свои дома, и даже некоторые многоэтажные, углем, это тоже, наверное, неблагоприятно влияло на качество воздуха в округе. Подозрения у меня такие тоже есть. Автомобили — это, конечно, ужасно. Но ведь раньше автомобили были гораздо более... опасной с точки зрения экологии. Просто на всякий случай порассуждать. Завод «Серп и молот». Да, прекрасный был завод. Наверное, от него чистота воздуха повышалась в несколько раз сразу же в Москве. Машин-то было значительно меньше, пишет Саня. Да, но они были значительно опаснее для экологии. Ну, просто, например, знали ли тогда люди, что такое катализаторы? Которые, кстати, сегодня некоторые вырезают из своих автомобилей. Ка, ты вырезал, нормально, тачка дышит. Спасибо тебе большое. Тачка дышит, а я умираю рядом. Те же яйца, только в профиль, пишет Андрей. Люди, приезжающие из Оренбурга, говорят по поводу воздуха в Москве. Да тут как в Альпах, пишет Александр. Это правда. А люди, приезжающие из Самары, вообще первый раз вдыхают воздух в своей жизни. Если кто-то когда-то был. А люди, приезжающие из промышленных городов, а Москва раньше была, ну, вы же понимаете, промышленным городом, здесь готовы добавлять снег в чай, как дождевую воду, просто разбавлять. Потому что Москва — это не то место, где вы умираете от грязного воздуха на самом деле. Хотя, конечно, когда ты выезжаешь в Подмосковье, аж голова кружится. В Подмосковье, конечно... Да, кайф. Я бы только из-за этого, наверное, построил или купил бы. Ну, покупать нечего, все ужасное. Люди строят, исходя из своих фантазий и умений. Я бы, конечно, жил бы за городом, только вот сосенки вот эти. Снежочек и воздух, и чаек, и закутался в плед, не поехал на работу. Четырехдневная рабочая неделя. Пусть за меня работают роботы, в конце концов. Москвичи... За москвичей будут работать приезжие, типа меня, а за приезжих будут работать роботы. И вот тогда-то баланс и восстановится. Спасибо большое. Жил раньше в Зеленограде, а сейчас в Москве. Приезжаешь в Зеленоград и реально дышится по-другому, пишет тот самый. Жаль, не объяснили как. Хуже, лучше. 20 лет прожил в Норильске. Воздух в Москве чистейший! Чистейший, пишет Андрей. Раньше, выходя из самолета, голова кружилась от чистоты, но сейчас уже все-таки привык. В Норильск надо всех москвичей, которые недовольны своим воздухом в Москве. В Норильск. Надо, говорит, развивать Москву. Ой, то есть Россию. Надо бы всех отсюда выгнать, у кого не осталось квартиры. Но знаете, одна проблема, дорогие мои москвичи. Если вы выгнете всех приезжих, которые у вас эти квартиры арендуют, вам же некому будет эти квартиры сдавать в аренду. А это значит, пропадет заработок. А это значит, придется восстановить заводы «Серп и молот», «ЗИЛ», «Мануфактуры», «Даниловские» и прочие. И знаете, что там придется делать? Работать. О, нет, только нет. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до среды, внимание, и да пребудет с вами сила.